«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим тему полувекового юбилея Венгерской революции 1956 года. В СССР ее 30 с лишним лет именовали то контрреволюционным мятежом, то попыткой контрреволюционного переворота. Но речь сегодня пойдет о том, о чем и в СССР, да и в современной России вспоминали и вспоминают нечасто, да и понимают не очень. О причудливом переплетении венгерских событий 1956 года с конфликтом в совершенно другом месте Земли, с Суэцким кризисом, о котором в современной России одни уже подзабыли, а другие помоложе ничего и не ведают. На Западе, да и в Израиле, до сих пор нет единого мнения, когда это все началось. Одни считают, что летом 56-го, когда в Египте была принята первая республиканская конституция, а президентом стал будущий герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер. Другие, что еще раньше, в сентябре 55-го, когда Насер, тогда он был премьер-министром, подписал с Чехословакией соглашение о поставках оттуда современного оружия. Фактически за этим соглашением стоял Советский Союз, сами судите, откуда у Чехословакии подводные лодки, которые получили египтяне. До этого времени поставки оружия на Ближний Восток регулировались трехсторонним соглашением, заключенным в 50-м году между Англией, Францией и США. Идея этого соглашения сводилась к сохранению баланса сил и ограничению в регионе гонки вооружений. Теперь этот баланс был решительно нарушен. Ныне ясно, что благодаря поставкам из соцлага, оружия нового поколения, Египет оказался тогда вооружен сильнее Израиля в 4-5 раз. Дальше пошло по нарастающей. Поскольку Насер отказался прекратить это перевооружение, США, Великобритания и Международный банк реконструкции и развития в июле 56-го объявили, что Египет лишается обещанного ранее займа на строительство Ассуанского гидроэнергетического комплекса. В ответ Насер издал декрет о национализации компании Суэцкого канала. Помимо прочего, все это было двойным ударом по Израилю. Мало того, что он и без этого был лишен возможности пользования каналом. Доступ в Акапский залив к израильскому порту Эйлат теперь блокировался многократно усиливающейся египетской армией. То есть Израиль неожиданно для многих израильтян оказался в одной тонущей лодке со своим недавним противником Англией, более других пострадавшей от решения о национализации Суэца. Ну и с Францией тоже. Как пишет современный израильский историк Борис Тененбаум,
надо было принимать немедленные решения. Выбор был простым: или немедленная превентивная война на упреждение, или попытка срочно и немедленно найти где-нибудь источник оружия, который позволил бы хоть как-то уравнять силы.
В Израиле не было единства в ответе на извечный вопрос «что делать?». Но тогда израильский премьер Моше Шарет надеялся.
Мир не останется равнодушным и не оставит Израиль безоружным перед лицом столь очевидной угрозы самой жизни нашей страны.
23 октября 1955 года в поисках поддержки Шарет вылетел в Европу. До начала венгерского восстания, как мы знаем, оставался ровно год. Возникшем осенью 56-го затейливом узле венгерского и суэцкого кризисов я беседую с известным российским арабистом, профессором Высшей школы экономики и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Ильичем Мирским.
Конечно, Суэцкий кризис и венгерская трагедия – это были случайные совпадения, потому что точно так же, как в Москве никто и не предполагал, что в Венгрии произойдут такие драматические события, так и в Соединенных Штатах ничего не знали о том, что англичане и французы вместе с Израилем готовят операцию против Насера. Это, собственно, и объясняет то, что в Суэцком кризисе Эйзенхауэр и Хрущев оказались союзниками, что было вроде бы совершенно парадоксально и невероятно. Но тут дело в том, что Эйзенхауэр был крайне озадачен, обеспокоен и даже взбешен тем, что втайне от него Иден и Гимоле договорились с Бен-Гурионом провести вот эту операцию.
Тут надо хоть бегло пояснить. Дуайт Эйзенхауэр – тогдашний президент США. Гимоле – глава французского правительства, сформированного после победы на выборах левых сил в 1956 году. Энтони Иден был в ту пору премьер-министром Великобритании, а Бен-Гурион – министром обороны Израиля. И покуда Шарет безуспешно пытался в Женеве убедить госсекретаря США Джона Фостера Даллеса помочь Израилю оружием, Министерство обороны Израиля предприняло шаги по двум другим направлениям сразу. Первое. Пыталось спровоцировать Египет на неосторожное до того, как будет получено все советское оружие, начало военных действий. И из всех сил старалась получить уже заказанное оружие из французских арсеналов. Это, в конце концов, удалось. Уже упоминавшееся мной летнее решение Насера о национализации канала подтолкнуло в эту франко-израильскую кампанию и англичан. В конце концов, они тайно сговорились, что Израиль должен начать реальные действия возле канала, а Великобритания выступит тогда в защиту международного судоходства. 25 октября 1956, через два дня после начала венгерского восстания, Израиль начал мобилизацию. Французские истребители-перехватчики начали прибывать в Израиль 28 октября. Для них выделили специальный аэродром. Два французских эсминца и один крейсер пришли на рейд Хайфы. 3000 французских солдат, летчиков и моряков за 1-2 дня разместились на импровизированных базах, созданных для них в Израиле. А 29 октября израильское радио сообщило, что в ответ на бесконечные провокации египетской стороны армия обороны Израиля нанесла удары по египетским позициям недалеко от Суэцкого канала. На четвертый день военных действий к израильтянам присоединились англичане и французы. Несмотря на занятость карательными операциями против венгерских повстанцев, Советский Союз реагировал мгновенно. Американский исследователь международных отношений на Ближнем Востоке профессор Питер Хан пишет об этом так.
Высадка парашютистов Великобритании и Франции подтолкнула кризис к его самой опасной фазе. Советский Союз в попытке отвлечь внимание от своих зверских репрессий в отношении революционного движения в Венгрии угрожал вмешаться в военные действия и, возможно, даже принять ответные меры путем нападения на Лондон и Париж с применением атомного оружия.
Ну а что же обманутые союзниками Соединенные Штаты? Профессор Георгий Ильич Мирский рассказывает об этом так.
Конечно, когда начался Суэцкий кризис, а он начался с того, что Насер национализировал компанию Суэцкого канала, совершенно неожиданно, нанеся тем самым ущерб экономическим интересам Англии и Франции, Америка, конечно, поддержали своих союзников в Европе, но речь не шла о каком-то военном вторжении. Тут была и другая сторона, конечно. Американцы не без некоторого скрытого или даже не совсем скрытого удовлетворения видели крушение позиции англичан и французов, вполне логично предполагая, как оно и получилось впоследствии, что Соединенные Штаты займут их место, и что потеря Англии и Франции, их последних имперских позиций в этом регионе, освободит поле для Америки. Поэтому в планы американцев ни в коем случае не входило осуществлять какую-то силовую операцию против Насера. Они понимали, что попытки остановить растущий, как на дрожжах, арабский национализм, символизировавшийся тогда фигурой Насера, неизбежно приведет к тому, что Англия и Франция вынуждены будут почти полностью уйти. И спокойно ждали этого. Англичане и французы вдруг спутали все карты. договорившись тайком с Бен-Гурионом о том, что он осуществит операцию на Синайском полуострове, выйдет к Суэцкому каналу и даст тем самым им великолепный повод осуществить военную операцию, то есть предлог, что вот к Суэцкому каналу, из-за которого весь сыр-бор, вышли израильские войска, там идет война, нужно прекратить это. Они высадили свои войска в Египте. И, конечно, если бы не внешнее воздействие Америки и Советского Союза, они быстро добили бы Насера, потому что в военном отношении, конечно, думать о том, что он мог бы долго сопротивляться, смешно. Даже не говоря о том, что в основном его армия уже к этому моменту была разбита молниеносной операцией Израиля. Но Эйзенхауэр был крайне этим взбешен, тем более, что приближались выборы. Как раз в ноябре 1956 года же выборы, а это произошло в октябре, буквально накануне. И он оказался в дурацком положении. В глазах народа получалось, что с ним вообще не считаются. Они предпринимают операции в таком жизненно важном районе мира. Америка как-то ни при чем. Поэтому он воспользовался случаем для того, чтобы показать, что такое Соединенные Штаты.
Местом демонстрации была избрана Организация Объединенных Наций. Профессор Мирский говорит мне.
И вот в Совете Безопасности он вместе с Хрущевым, ну а Хрущев, естественно, по своим соображениям, ему в этот момент важно было утвердиться в этом регионе. Хрущев уже вовсю флиртовал с Насером, собственно, начиная с 1955 года, когда он санкционировал поставку так называемого чехословацкого оружия, на самом деле, конечно, советского оружия в Египет под видом Чехословакии. Он уже затеял эту большую игру, смысл которой заключался в том, чтобы обойти западный империализм, как он считал, поскольку в Европе все было заморожено, то есть в Европе была оппозиционная война, ясно было, что железный занавес не позволит ни Советскому Союзу осуществить революцию к западу от этого рубежа, ни западу проникнуть на восток, что и показали венгерские события. Так вот, это была оппозиционная война, тут прорыва быть не могло. А вот третий мир представлял собой огромное поле для политического маневра. И Хрущев как раз и решил через третий мир двинуться и нанести тяжелый удар империализму. В какой-то мере это напоминало концепцию Мао Цзэдуна. Мировая деревня окружает мировой город и заставляет его капитулировать. С той только разницей, что Хрущев, конечно, не думал на самом деле о том, чтобы сокрушить империализм, победить Америку, но утвердиться на правах равных, по меньшей мере, в третьем мире. А единственный район третьего мира, где можно было это сделать, как раз Ближний Восток. И случай очень удобный. Насер, которому срочно требовалось перевооружить свою армию перед лицом Израиля, обратился к Советскому Союзу, и вот ему было дано оружие. И когда в 1956 году, за несколько дней, вся эта насеровская армия была разбита, и насеровские солдаты поплелись в плен, и оружие все советское было потеряно, Хрущев был в бешенстве. Он не мог, конечно, допустить того, чтобы только что появившийся такой перспективный клиент был бы разгромлен. Поэтому его позиция совершенно ясная была, и он в этом смысле, хотя и руководствуясь абсолютно другими мотивами, конечно, но он объединился с Эйзенхауэром, и в Совете Безопасности они потребовали, чтобы Англия и Франция вывели свои войска из Египта. Все на этом закончилось, потерпев полное политическое поражение, которое означало конец карьеры как Антони Идена, так и Гимолле, и нанесло ущерб некоторой, конечно, гораздо меньше Израилю. Они таким образом положили конец этой авантюре. Но, безусловно, в момент, когда все это происходило, внимание все было сосредоточено на Суэце. А это означает, что события в Венгрии неизбежно должны были отойти на второй план.
Много позже блестящий американский политик и дипломат Генри Киссинджер, обдумывая причудливое сочетание двух этих кризисов, венгерского и суэцкого, в одном из которых США должны были, казалось, решительно противостоять советским карательным акциям, а в другом неожиданно для мира оказались с Советским Союзом заодно, записал.
Несмотря на все разговоры об освобождении, Вашингтон оказался явно не готов ко всему произошедшему. Казалось, он разрывается между желанием максимально помочь развернувшемуся в Венгрии процессу и страхом перед тем, что чересчур прямолинейная политика может дать советам предлог для интервенции. Самое же главное, Вашингтон продемонстрировал, что он редко бывает в состоянии справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно. Когда венгерские студенты и рабочие сражались на улицах с советскими танками, Вашингтон хранил молчание. Москва так и не получила ни единого предупреждения на тот счет, что не только применение силы, но и угроза ее применения могут испортить ее отношения с Вашингтоном.
Напротив, СССР, выяснив, что конфронтация с США ему не грозит, прозрачно намекнул, что будет, я цитирую, готов помочь братскому народу Египта добровольцами, а против агрессоров, попирающих волю ООН, СССР направит свои ракеты.
Если говорить о венгерских событиях и о том, как они повлияли на позицию Москвы, то тот, кто знает историю этих событий октябрьских, знает, что сначала Московское политбюро примирилось с тем, что происходит. И Микоян и Суслов, которые там были, хотя отрицательно к этому относились, но считали, что военное вторжение будет еще хуже. И поэтому вплоть до 1 ноября сначала и советские танки вошли в Будапешт 24 октября, потом ушли, и вроде бы они пытались примириться с Имре Надем. Но Имре Надь совершил несколько ошибок, из которых фатальной была только одна. Когда он заявил о выходе из Варшавского пакта, это было уже чересчур. Он перешел красную линию, тут даже Тито повернулся против него, который его поддерживал. И тут Политбюро срочно приняло решение подавить это в крови, было создано правительство кадра, вошли танки, было все это подавлено. И в этот самый момент как раз происходили события на Суэцком канале. В какой мере обе сверхдержавы были связаны этим? Я бы не сказал, что американцы действительно из-за того, что вот происходили эти события на Ближнем Востоке, утратили возможность влиять на венгерские дела. Американская армия там не была задействована, американцы действовали только дипломатическим путем в Совете Безопасности, и в случае необходимости они, конечно, могли бы вмешаться. Так что предполагать, что Суэцкий кризис не дал Западу возможность повлиять на венгерские события, это очень сильное преувеличение.
Так в чем же тогда дело?
Дело в том, что к этому времени уже сложился некий консенсус, уже сложилось некоторое негласное соглашение о том, что вот железный занавес, по одну сторону мы не допустим вас, а по ту сторону ясно, что вы не допустите нас. И нельзя сказать, что это полностью устраивало, конечно, Америку, потому что, в принципе, позиция заключалась их в том, чтобы, так называемая, политика отбрасывания Советского Союза, если бы удалось добиться освобождения, скажем, Польши и Венгрии от Советского Союза, это означало бы уход из Восточной Германии, это был бы колоссальный успех. Но трезво глядя на вещи, эйзенхауэровские дипломаты понимали, что Москва этого не допустит, что она пойдет на все, чтобы сохранить свои позиции в Германии, в Польше, Венгрии на втором плане, но Венгрия была бы прецедентом. Только что с огромным трудом справившись с не то что попыткой восстания, но с очень серьезным бунтом в Польше, конечно, Москва не могла допустить возобновления польских событий. Это произошло бы, если бы Венгрия освободилась. Тут, несмотря на то, что Гомолка занял уже позицию такую, которая для Москвы была приемлема, не было уверенности в том, что поляки опять не начнут бунтовать, зная характер этого народа. Поэтому допустить выхода Венгрии из Варшавского пакта было невозможно. И на Западе это понимали.
Но ведь Запад, и это Суэцкий кризис с наглядностью показал, не был монолитен.
Англия и Франция, вот они действительно были скованы событиями, конечно, там, на Ближнем Востоке, это понятно. Но, опять же, нет никакой уверенности в том, что если бы даже не было никакой Суэцкой авантюры, если бы Нассер не национализировал компанию Суэцкого канала и не было всех последующих событий, то реакция на венгерскую революцию была бы какой-то другой. Какой, собственно, она могла быть? Силовой, то есть, высадка американских или английских десантов в Венгрии, это означало бы мировую войну. Причем мировую атомную войну. Конечно, как бы американцы и все западные руководители не относились там с сочувствием и симпатией к антикоммунистическим повстанцам в Венгрии, но цена была бы слишком велика. С их точки зрения, это, конечно, прискорбно, что Советский Союз раздавит венгерскую революцию, в этом они не сомневались, но все-таки это лучше, чем мировая атомная война. Поэтому можно сказать, что, исходя из своих собственных интересов, Запад примирился с тем, что Москва задавит венгерскую революцию.
Так, поздней осенью 1956 года, под давлением венгерской революции и выводом британских, французских и израильских войск из зоны Суэцкого канала обозначились новые контуры реальной мировой политики. Советские надолго получили молчаливую гарантию Запада, что вооруженное подавление антикоммунистических протестов на территории соцлага не повлечет ответного западного военного выступления. Этой гарантией они воспользовались позднее, в 68-м, в Чехословакии. Ну а Суэцкий кризис не только положил конец англо-французской гегемонии на Ближнем Востоке, углубив при этом проблемы, порождаемые революционным арабским национализмом, но и дал Советскому Союзу предлог и возможности проникновения в ближневосточный регион. профессор Георгий Мирский говорит.
В свою очередь Хрущев понимал, что Запад занят в это время на Суэцком канале. Это может быть, когда вот на Политбюро 1 ноября решали вопрос о том, все-таки вводить второй раз танки в Будапешт и давить уже на этот раз беспощадно в крови революции. Он, вероятно, также учитывал то, что Европа не вмешается. А одна Америка также вряд ли на это пойдет. Так что у него в какой-то степени руки тоже были развязаны. То есть это был дополнительный аргумент. Опять же, я могу сказать, что если бы не было даже никакого советского кризиса, а были только венгерские события, рано или поздно, учитывая, что Эмиранатов допустил такие ошибки, прежде всего заявление о выходе из Варшавского пакта, а также расправа с сотрудниками КГБ, которые там вешали на улице в Будапеште, вот это сыграло, конечно, тоже большую роль. То есть, если бы они воздержались вот от этих эксцессов, то Москва, возможно, согласилась бы тогда, возможно, чтобы не рисковать вот такой интервенцией. Но поскольку этот рубеж был пройден, то уже, конечно, Хрущев и его товарищи не могли дальше это терпеть.
А можно такой личный вопрос? Вы, в общем, в то время были достаточно взрослым человеком.
Да, 30 лет мне было.
Как вы воспринимали вот и тот кризис, и этот вот лично?
Я работал в журнале «Новое время», и я помню, что я тогда приветствовал венгерскую революцию. Правда, конечно, когда стали поступать сообщения о том, что вот вешают там людей на фонарях, это меня покоробило и несколько смутило. Но в целом, я, безусловно, был за венгров и был счастлив того, что вот они поднялись против сталинизма. Это я лично, это не значит, что другие.
А Суэц? Суэцкий кризис?
Ну, тут у меня было более сложное отношение, потому что, с одной стороны, у меня, как и арабист, я испытывал определенные симпатии, конечно, к арабам и их национализму, и к их надеждам освободиться и создать сильное государство. Но вот этот альянс между Насаром и Хрущевым, он уже тогда меня смущал, потому что я предвидел, к чему это все может привести, к тому, что это будет такой просоветский режим со всеми его прелестями. Поэтому у меня отношение к Насару было двойственное.
Разница во времени. В этой передаче, посвященной полувековому юбилею венгерского и суэцкого кризисов 1956 года, принимал участие известный российский ученый, профессор Высшей школы экономики и главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Ильич Мирский. Продюсером был Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравили суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. На учредительном съезде в Москве сегодня объединяются Российская партия жизни, Родина и Российская партия пенсионеров. Около 50 депортированных из России граждан Грузии в субботу доставят на родину гуманитарным рейсом. Об этом сообщил журналистам президент компании Национальной авиалинии Грузии Георгий Кодуа. В пригородах Парижа, где живут в основном иммигранты из стран Северной Африки, за последнюю неделю были сожжены 5 автобусов. В пятницу около 1000 человек прошли маршем молчания в Клише-Субуа. Год назад во Франции происходили массовые уличные беспорядки. Волнения начались после гибели 2 подростков, убегавших от полиции в Клише-Субуа. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что на территории Соединенных Штатов пытки не применяются. Заявление Буша прозвучало после того, как на днях вице-президент США Дик Чейни не исключил, что для получения показаний вполне допустимо помещать подозреваемых в терроризме под воду. В мексиканском городе Оаксака убит американский журналист, несколько человек ранены. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по манифестантам, требовавшим отставки местного губернатора. В Чечне в городе Урус-Мартан в массовой драке ранены 11 человек. В Москве при пожаре в жилом доме, по предварительным данным, погибли 2 человека, 13 человек пожарным удалось спасти. В Партизанске введен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия тепла и воды.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Торцев. Шестьдесят 5 лет назад, в октябре 41-го, шли бои под Москвой. Самый знаменитый хрестоматийный эпизод битвы за Москву – это, конечно, подвиг 28 панфиловцев. С детских лет всем известна история про бой у разъезда Дубосекова, про комиссара Клочкова, сказавшего: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Как показывают ныне архивные документы, и мы когда-то говорили об этом в наших передачах, на поверку оказывается, что вся эта история была журналистской выдумкой. Не было такого боя. Действительно, местные жители нашли и похоронили 3, подчеркиваю, 3 советских бойцов, в том числе и Клочкова. Это единственная деталь, оказавшаяся достоверной. Но слова его придумал журналист. Из списка 28 павших под Дубосековым половина бойцов была жива к концу войны, а один даже оказался на службе у немцев. Хотя истинная правда, что дивизия Панфилова вела тяжелые бои, в том числе и под Волоколамском, а потеряла там не 28, а сотни человек. А вот другая история, героическая и действительно сыгравшая решающую роль в том, что немцев в Москву не пропустили, известна далеко не так широко. Речь идет о подвиге подольских курсантов.
Им вроде бы и памятники стоят, и улицы в честь них названы. Словосочетание «подвиг подольских курсантов» на слуху. А что они сделали? Я вот, готовясь к этой передаче, решила посмотреть, что можно узнать о подвиге подольских курсантов в интернете. Нашла вполне толковые статьи на подмосковных региональных сайтах, на подольском, вроде как события местного краеведческого значения. Между тем, подольские курсанты всего лишь не пропустили немцев к Москве.
Ну, вы же понимаете, Оля, чем хороши, по крайней мере, для пропагандистов пропагандные мифы. Они эффектны. Их удобно рассказывать, хорошо запоминаются. Реальность же не выглядит так театрально.
5 октября я получил увольнительную в Москву, оделся в парадную форму. Около проходной я узнал, что в клубе идет кинокартина. Побежал посмотреть, какая. Здесь меня и застала тревога. Когда я прибежал в батарею, курсанты уже стояли в строю. Старшина раздавал патроны в подсумках. Патронов давал много и почти их не считал, что нас чрезвычайно удивило. Он объяснил, что мы едем на учебные стрельбы. У нас были ранцы с меховыми крышками, но ранцы и личные вещи никто не брал. Построились, погрузили в боепитание снаряды, выехали за ворота. Капитан Базыленко, в батарее которого я был, назначил меня связным командиру дивизиона капитану Россикову, который мне сказал, что я буду его адъютантом. Посадил в первую машину справа около кабины, приказал мне иметь блокнот и карандаш и записывать его распоряжение. Вооружены мы были карабинами, немного винтовок, 2 автомата, один автомат был у Россикова. Во время остановок Россиков посылал меня выяснять, все ли в порядке в колонне. Происшествий никаких не было. В Малоярославце, на площади у церкви, Россиков собрал командиров и поставил задачу — окружить и уничтожить высаженный через фронт немецкий десант, после чего вернуться в училище. Стали попадаться повозки с ранеными красноармейцами. Когда их спросили, откуда они, раненые отвечали, что они с фронта, и что фронт не за Смоленском, как мы все считали, а рядом, и что мы столкнемся не с десантом, а попадем на фронт. Они также сказали, что регулярные части отступают, рассеяны по лесам, и впереди нас никого нет.
Вот здесь я хочу отвлечься от документов и задать вопрос гостю нашей передачи, историку Андрею Смирнову. Как это так, впереди нас никого нет? Подольских курсантов бросили затыкать дыру. Это при том, что они должны были стать офицерами, а офицеры были чрезвычайно нужны. Откуда эта дыра? 5 октября 1941 года немцы вошли в Юхнов, двигались по Варшавскому шоссе. До Москвы оставалось 198 километров. И никаких советских войск на этом пути не было. Были только военные училища в Подольске. Почему, хочу я спросить, Москва оказалась незащищена?
2 октября 1941 года началось генеральное наступление немцев против прикрывавших Москву Западного и Резервного фронтов. Резервный располагался в тылу Западного фронта. Командующий Западным фронтом Иван Степанович Конев так расположил свои войска, а войска были так обучены, что удар привел к прорыву фронта и к окружению почти всего личного состава Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. Вместе с Брянским фронтом, который тоже в те дни попал в окружение, из 1 250 000 человек, находившихся в составе этих трех фронтов, вышло из окружения или не попало в него всего-навсего 250 тысяч, размазанных по огромному пространству от границ Украины до Волги в районе Калинина. Вот почему между окруженными войсками и, собственно, Москвой никого и не осталось. И на пути 19-й танковой дивизии немцев, которая двинулась от Юхнова в сторону Малоярославца, оказались одни подольские курсанты и ряд артиллерийских частей.
И связанный с этим, но более общий вопрос. Об этом много спорят, но все же, на ваш взгляд, что произошло с обороной в первые недели войны? К какой войне готовился Советский Союз, к чему он был готов, а к чему не был?
На мой взгляд, Советский Союз не был готов к войне в том отношении, что Красная Армия была крайне плохо обучена, а ее командиры страдали низким профессионализмом. Такая армия и такие командиры не могли успешно вести ни наступательную войну, ни оборонительную. Другое дело, что у Советского Союза была мощная, развернутая еще в мирное время промышленность, промышленная база армии, было жесткое централизованное руководство, которое способно мобилизовать все силы страны для решения военных задач. Вот в этом смысле он к войне был готов. Но слабый профессионализм армии, военных, привел к поражениям первых недель и, собственно, первых двух лет войны.
За Малоярославцем немцы сбросили на нас несколько бомб, но потерь не было. Проехали через горящую Медынь, которую немцы только что отбомбили. На рассвете встали на опушке леса слева от шоссе. Остановились и ждали, когда рассеется утренний туман, чтобы видеть, что делается впереди, и не натолкнуться на противника вслепую. Здесь, около деревни Стрекалово, ее все почему-то называли Стрелкалово, встретили ребят Старчака. Русиков послал меня и еще двух курсантов, которые не входили в орудийные расчеты, в разведку вдоль шоссе, установить, где находятся немцы. С нами пошли трое десантников. Вскоре мы натолкнулись на танкетку, хотели ее подбить, но у нас не оказалось гранат. Когда подошли ближе, то узнали, что танкетка наша. Десантники легли на броню и поехали вперед, к Юхнову. Мы пошли пешком по кювету. Через несколько минут на шоссе стали рваться мины, и наша танкетка, искореженная, вернулась назад. Один был убит, двое десантников ранены. Пехота и две сорокопятки пошли в атаку на деревню. Деревню взяли, меня послали на связь к сорокопяткам. В каком-то доме я нашел свитер и надел его под гимнастерку. Было ветрено и довольно прохладно, хотя для октября все же тепло. Убитых грузили в машины и отправляли в Подольск.
Мы читаем рассказ бывшего курсанта Батурлова. Надо пояснить, откуда у нас этот текст. Дело в том, что осенью 1941 года командовать Подольским артиллерийским училищем был назначен полковник Иван Семенович Стрельбицкий. Пройдя войну, дослужившись до генерал-лейтенанта, он занялся военной историей и собирал документы о боях под Москвой, собирал свидетельства курсантов, уцелевших участников тех событий. Их письма к Стрельбицкому, к другим ветеранам с подробными рассказами теперь хранятся в архиве Московской области, в фонде Стрельбицкого.
Следует еще пояснить, что в Подольске было два училища – пехотное, около 2000 курсантов, и артиллерийское, 1500. Из них спешно сформировали сводный отряд, который должен был прикрыть Можайский участок обороны на Малоярославецком направлении и продержаться дней 5-7 до подхода резервов. Курсанты продержались почти 3 недели. Из 3500 уцелело около 500 человек. Самым первым, очень спешно, отправили передовой отряд. Курсантами-пехотинцами командовал лейтенант Мамич, двумя артиллерийскими батареями капитан Россиков, о котором говорит наш мемуарист Батурлов.
Русиков там погиб, а у деревни Стрекалово вместе с курсантами держал оборону еще отряд авиадесантников. О них тоже говорит Батурлов.
К вечеру немцы отбили деревню, и мы стали отходить к реке Изверь. Пехота ушла, а наши сорокопятки прикрывали отход перекатами. Мостки на шоссе почти все были минированы, как мы предполагали, немцами, и однажды на мостике подорвались пехотинцы из 43-й армии. Россикова и меня легко контузило. Не слыша своего голоса, Россиков разговаривал так, словно объявлял пожарную тревогу. Курсанты быстро это подметили и стали отвечать ему голосами индейцев, снимающих скальпы. Чувство юмора пересилило минометные обстрелы и автоматную трескотню. Всю эту забаву обратил в дело капитан Базыленко, который сказал, что если мы хотим пошуметь, то лучше всего сходить на оставленную огневую позицию и забрать забытые там лотки со снарядами. А там мы можем орать любыми голосами. Идти пришлось мне, Каверину и Соболеву. Каверина Базыленко завернул обратно, так как он был наводчик. По нашим представлениям, лотки уже были у немцев, и шли мы без особого энтузиазма. Но лотки оказались на месте, а немцев было не видно. Решили немного переждать, пока остынет капитан Базыленко. Стали шуметь, открыли беспричинную пальбу по опушке леса. И вдруг вокруг нас стали рваться снаряды. Нас, видимо, засекли с немецкого артиллерийского наблюдательного пункта. Лотки мы принесли и доложили, откуда стреляет немецкая батарея.
Стрекалово они удерживали 5 суток, подбили 20 танков, немцев там погибло около 1000. Сводный отряд курсантов поддерживали еще 2 стрелковые дивизии и 2 танковые бригады. Но в рассказах мемуаристов, бывших курсантов, встречается ворчание насчет поддержки пехоты.
Первые 2 суток наш передовой отряд не получал никаких продуктов, и с собой у нас не было ничего съестного. На 2-й день ребята Старчака где-то изловили свинью, приволокли откуда-то котел и сварили ее не то с картошкой, не то с рисом, добытыми в деревне. Навалившись с голода на свинину, я ее съел не менее 1 кг, я заработал себе температуру и течь во все шлюзы. Старчак уложил меня в землянку на бугре и накрыл своей летной курткой. Но возиться со мной было некогда, и меня отправили в санчасть. Это было около Воронков, где нам на подкрепление подошла пехота в касках, плащ-палатках и с вещмешками. Мы ее прозвали «стальная пехота» за то, что она к вечеру разбежалась, побросав каски и свое барахло. Тут мы разжились касками и плащ-палатками. Помню, как вместе со мной в санчасть полз на коленях раненый пехотинец с оторванными ступнями, из которых по песку растекалась кровь. На локте за ремень он волоком тащил винтовку и почему-то как-то застенчиво улыбался, еще сгоряча, не чувствуя боли. В санчасти мне промыли нутро, дали какую-то пилюлю и посоветовали не обжираться. Утром я вернулся на КП Старчака. Представьте себе то дикое чувство огромного жгучего позора, которое я испытал, оставляя куски непризнанный организм свинины рядом с полосками крови раненого пехотинца. Весь день я совал нос, куда меня меньше всего просили, бегал под огнем между орудиями, демонстративно вылезал из щели, когда близко рвались мины, помогал всем, орудийным номерам, подносчикам. Больше всего я помогал Базыленко, за что, наконец, получил от него взбучку. В это время Россиков заметил в поле метрах в 500 какие-то темные фигуры, которые копошились на самом открытом месте. Посмотрев в бинокль, он увидел, что они устанавливают пулемет. Видя мой кипучий энтузиазм, Россиков приказал мне сбегать, выяснить, кто это такие, и сказал, что если начнут стрелять, то немедленно ложиться и отползать назад, а сзади меня откроют огонь. Я пошел в рост по полю с твердым намерением вступить в победный бой с неизвестным пулеметом, который устанавливают нам в спину. Меня подпустили близко. Какие-то люди в засаленных костюмах и гражданских кепках лежали у пулемета, который направили на меня. Окликнули по-русски, но не по-уставному. Я крикнул, что если они не отойдут от пулемета, то их сейчас же расстреляют артиллерийские орудия. Это оказались бойцы истребительного рабочего батальона. Я представился как адъютант начальника артиллерии участка обороны, так учил меня Россиков, и посоветовал ему брать пулемет хотя бы на опушку леса, что они и сделали при нашей помощи.
Истребительные батальоны формировались тоже спешно из московских и подмосковных рабочих по партийному призыву и под эгидой НКВД.
Давайте, Оля, уточним. Московские рабочие — это в Подмосковье. В других областях тоже формировались истребительные батальоны. Командный состав для них в значительной мере брался из кадров НКВД. Откуда еще? Военные-то нужны в армии.
Бойцов истребительных батальонов спешно обучали держать в руках оружие каким-то элементарным азам военного дела. Они не фронт должны были держать, это не ополчение. Они должны были выполнять разведывательно-диверсионные задания, перебираться через линию фронта, а также стать ядром партизанского движения на оккупированных территориях. А на неоккупированных предполагалось, что эти отряды смогут компенсировать нехватку сил правопорядка, стать вроде рабочей милиции.
В Ильинском мы располагались около КП на опушке леса. Немцы из противотанкового рва несколько раз врывались на опушку леса и один раз захватили два наших 76-миллиметровых орудия. Майор Загоскин, комендант КП, водил нас в атаку отбивать наше оружие. Левое орудие немцы уже наполовину успели повернуть, а правое нет. Отбив орудие, мы открыли из них огонь. В районе КП мне досталось особенно трудно. Когда другие находились в щелях или дотах, мне приходилось непрерывно бегать по обороне с приказами штаба. А как немцы тогда бомбили, и какой был почти непрерывный минометный площадной огонь, вы хорошо помните. Тихого места не было нигде. Особенно трудно было пройти в сторону моста. А там за шоссе стояли орудия, с которыми никакой связи, кроме как через посыльных, не было. Приказ на отход этому дальнему орудию дал Суходолов, который меня с этим приказом послал, а я побоялся пройти напрямую и сказал ему, что там через такой огонь не пройти. Он не стал на меня кричать, а сказал, что идти все-таки надо. Тогда на артиллеристов 31-го дивизиона пошли танки, и я к ним прошел с приказом переменить позиции. Иначе их орудие подавило бы танками, так как в молодняке им было не видно, куда стрелять. Танки побила батарея «Базыленко» и наши арт-курсанты. По пехотному они закидали их гранатами.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы говорим о том, как 65 лет назад в боях под Москвой немецкое наступление сдерживали спешно брошенные латать дыры фронта курсанты подольских военных училищ, пехотного и артиллерийского. В архиве Московской области сохранилась подборка воспоминаний уцелевших бывших курсантов, собранных генералом Стрельбицким. Осенью 41 года он командовал Подольским артиллерийским училищем.
Из воспоминания Ивана Васильевича Аверина. «Нас отправляют примерно по 200-250 человек в первой группе, которая должна принять первый бой на свои плечи. И ехали, как будто разобьем немца за несколько часов, и он дальше не сделает шагу. И когда готовились к бою, были чувства и желания скорее вступить в бой, а о смерти и в голову не приходило мысли. Было решение выбить немцев из деревни и гнать за реку. Для немца было неожиданно, как ураган, и немцы не знали, что за войска. Ворвавшись в расположение противника, пошли в ход штыки, приклады, гранаты и просто физическая сила. Каждый курсант первый раз шел в атаку. До этого ходили мы на учебе. Во время самого боя страх пропадает, чувства делаются немыми, и видишь только врага. Я даже первый раз в атаке не слышал, стреляют или нет, только видишь, падают люди. После первого боя я себя не видел в лицо, но Виноградов выглядел так, что трудно описать. Глаза горели каким-то страшным огнем, винтовку из рук трудно было выпустить, они не разжимались, и добиться слова несколько минут было нельзя. И в этом бою мы поняли, что можно бить немцев, хотя они вооружены до зубов».
Великую Отечественную войну часто сравнивают с другой Отечественной войной 1812 года, а тут и вовсе бои шли практически в тех же местах – Тарутино, Малоярославец. Пушкин по поводу победы над Наполеоном суммировал уже тогда шедшие споры. Кто тут нам помог – остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог? Вот этот вопрос я и хочу задать гостю нашей передачи, историку Андрею Смирнову. Почему остановили немцев под Москвой? Высказывалось, например, мнение, что у них бензин кончился.
Вообще, в октябре 1941 года, во время первого этапа наступления немцев на Москву, немцы остановились в районе восточнее Волоколамска, восточнее Можайска, на рубеже реки Нара у Наро-Фоминска, прежде всего из-за осенней распутицы. Осенние октябрьские дожди превратили дороги в такое месиво, что подвижные войска немцев – танки, бронетранспортеры, грузовики, мотоциклы – встали, и даже пехота продиралась сквозь эту грязь с трудом. Что же касается подольских курсантов, то они, к сожалению, не остановили, а лишь на некоторое время задержали продвижение немцев к Москве на этом направлении. С подходом свежих сил немцев, а также в связи с бегством слабо сопротивлявшихся 53-й дивизии справа от подольских курсантов и 17-й дивизии народного ополчения слева, немцы прорвались к реке Нара, обойдя Малый Ярославец. Ну, а окончательно немцы были остановлены под Москвой в конце ноября и первых числах декабря 1941 года, то есть на втором этапе их наступления на Москву, в связи с нехваткой сил. Об этом говорил еще маршал Жуков в беседе с писателем Константином Симоновым. Если бы у немцев было на этом направлении, скажем, 40 дивизий, тогда, возможно, они сумели бы занять Москву. Но у них, говорил Жуков, там было только 27. И вот эти дивизии выдохлись, благодаря тому, что встречали сопротивление все новых и новых, подбрасываемых из глубины страны советских войск. Наступило некоторое равновесие сил. Ну а затем, после подвода следующей волны резервов, началось советское контрнаступление, под Москвой которого измотанные немецкие войска уже не выдержали.
Все-таки возвращаясь к пушкинской формуле, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог.
Если заменить в этой формуле Барклая на Сталина, а зиму на осеннюю распутицу, тогда Барклай и зима. Дело в том, что именно Сталин сумел так организовать переброску войск, резервов, что, несмотря на окружение почти всех западного резервного и брянского фронтов, несмотря на огромные потери, войска свежие все-таки находились в тот самый последний момент, которого, однако, хватало, чтобы немцы не вошли в Москву. А затем и для того хватило, чтобы перейти в контрнаступление. Ну, а распутиться я уже говорил.
Из воспоминаний Авдышева Ишу Аврамовича. Когда немцы перешли в атаку, мы их отбивали несколько раз. Здесь пошел слух, что мы окружены, и Малый Ярославец уже взят. Это было 14 октября. С позиции нас сняли. Один политрук сказал, что есть только одна дорога на Москву, и по ней нас повел. Шли день и ночь. В одной деревне остановились посушиться. Ночью в деревню вошла немецкая стрелковая дивизия. Политрука они расстреляли, а нас забрали в плен. Нас погнали в Малый Ярославец. Из взвода нас оставалось человек 16. Меня погнали в еврейский лагерь. Около площади был большой лагерь в доме, а еврейский лагерь был маленький, тоже в доме. Конвоир поставил меня к забору и хотел меня застрелить за то, что я не хотел идти в еврейский лагерь. Подошел переводчик и спросил, кто ты по национальности. Я сказал, что я армянин. Переводчик сказал солдату, чтобы тот не стрелял, и меня повели в штаб. Там стали спрашивать, кто ты. Я сказал, что я ассириец и добровольно перешел в русское подданство. Что же ты врешь, что ты то армянин, то ассириец? Я сказал, что по-армянски говорю плохо. Приведете армянина и меня расстреляете. И меня направили в общий лагерь. Погнали от Малоярославца на Рославль пешком, 380 километров. Через каждые 100 метров немцы расстреливали одного человека, тех, кто отставал. Из лагеря я попал не в Германию, а в Брянскую область. В лагере за ночь умирало по 450 человек. Работали на восстановлении дорог.
Рассказы уцелевших курсантов сочетают сложный комплекс эмоций. С одной стороны, отступление, немцы продвигаются. С другой, все-таки их остановили. Скорее, победа, чем поражение. Потери страшные, неразбериха, неизвестность, дикая усталость. И все-таки выжили. Вот снова из воспоминаний Ивана Васильевича Аверина.
Через несколько дней уже было совсем туго. Снарядов не хватало, пушки вышли из строя, и людей осталась кучка. И вот вдруг вечером, но уже темно, нам на Троицу сообщили новость какой-то солдат, что курсанты все ушли, их повели в Подольск. Мы не поверили. Першин сходил на КП группы и никого не нашел, кругом было пусто. Мы взяли оружие и пошли в лес, и шли на зарево пожаров ночью, а днем сидели. Нас было 5 человек, 3 артиллеристов и 2 пехотинца. Станковый пулемет тащить не было сил по лесу, его потом пришлось спрятать. Из 5 нормальным был только Першин, Савоськин ранен в руку, я контужен, не слышал и заикался, и 2 пехотинца ранены, один в руку, а другой в голову. Когда мы вышли и попали в Подольск, нас можно было принять за кого угодно, только не за курсантов. В городе нас забрали, у нас не было документов, кроме комсомольских билетов. Мы доказывали, что мы курсанты, а нам говорят, вы бежали с фронта. И только помогло, что, на наше счастье, комендант был из нашей школы майор. Он нас расспросил, как случилось, и сказал, что это уже 3-я группа выходит. Приказал вымыть, если возможно, и мы вымылись, переодели белье. Дал ботинки, шинели солдатские, шапки. Выспались, как мертвецы, сутки спали. Потом майор сказал, училище уехало в Горький или Куйбышев. Ищите там. Дал документы, и мы догнали своих.
Знаете, какая мысль приходит, читая эти воспоминания? Теперь часто говорят, Была неразбериха, провалы командования, провалы организационные, каша, путаница, из-за этого страшные потери. Это все видно из рассказов курсантов, но видно еще и другое. Связи с командованием нет. Никто не знает, что происходит, но они знают, что им делать. В ситуации, когда организации нет, командиры неведомо где, главным становится инициатива, выбор, решение самого человека. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Андрей Смирнов. Звучали документы Центрального государственного архива Московской области. Продюсеры передачи Наталья Гуреева и Наталья Белова. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торч.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит.